Андрей, в одном вашем интервью вы, отвечая на вопрос о том, считаете ли вы украинскую литературу великой, вы сказали, что великая литература у великой державы. Что вы имели в виду и так ли это на самом деле?
Ну, дело в том, чтобы великая литература была у государства, это государство должно существовать очень долго, независимым, независимым культурно, так сказать, и политически. Поэтому, скажем, великая французская литература родилась в Великой Франции, которая века и века была независимой, английская в Лондоне, российская в Российской империи. Поэтому, скажем, вот и спор о Гоголе, украинский он писатель или российский, заканчивается цитированием самого Гоголя, который себя считал, причислял к российским писателям, потому что не было тогда Украины как державы.
Андрей Курков, это русский писатель или украинский?
Это человек? Украинский писатель русского происхождения, пишущий на языке происхождения. То есть, в принципе, я представляю собой, наверное, самый такой обычный пример русофонии. Потому что после распада Советского Союза, в общем-то, русскоязычная культура оказалась частью других культур. В некоторых странах постсоветских она просто осталась как бы здоровым атавизмом, как в Беларусь там, или Латвия, или Украина, а в других странах она возникла как результат массовой эмиграции бывших советских граждан.
Вам уютно в украинско-русском языковом пространстве?
Уютно, не знаю, довольно сложно бывает, или многие годы меня, так сказать, критиковали публично за то, что я продолжаю писать по-русски, хотя говорю по-украински без акцента.
А почему вы пишете по-русски?
Потому что это мой родной язык. И на Украине живет от 8 до 14 миллионов этнических русских. Я один из них. Русский язык имеет право, культурное право, так сказать, быть инструментом для этой части населения. Так же, как и крымско-татарский язык является родным языком для почти полмиллиона крымских татар. И на этом языке тоже творится и литература, так сказать, и журналистика. В этом плане я не вижу здесь никакой проблемы. И наоборот, в общем-то, то, что я себя объявляю украинским писателем, это тоже продолжение попытки легализации русского языка как культурного инструмента в украинском пространстве.
Вот это языковое смешение и страна, не говорящая на родном языке пока, это хорошо или плохо? Это обогащает Украину или это обедняет ее? То, что существует языковая дихотомия, так это назовем.
Никто о ней не говорил, пока эту тему не подняли политики для того, чтобы разделить избирателей на своих и чужих. И с тех пор у нас политика не государственная, а региональная превалирует. Поэтому в этом смысле это очень плохо, потому что такого разделения населения по языковому принципу в Советском Союзе не было. Вот. С другой стороны, Украина культурно не моноэтнична, и она не может быть полностью украиноязычной. Поэтому нужно это принять и понять, что самое главное, в общем-то, и в вопросе государственной культуры, это территориальный принцип. То, что делается на территории Украины, всеми ее гражданами, независимо от этнического происхождения, является достоянием украинской культуры, украинской экономики, украинской политики. Иначе война будет продолжаться.
Вам не приходила мысль в голову писать по-украински? Вы не можете писать, не хотите Почему писать, не считаете это нужным?
Я статьи могу писать и пишу иногда. У меня вот сейчас вышла детская книжка, сказка «Чому ежичка никто не гладить», «Почему ежика никто не гладит» на украинском языке, на русском не вышло. Язык прозы – это немножко другой язык. На этом уровне, на уровне языка литературного, я украинский не настолько хорошо знаю, потому что нужно родиться в языке, нужно, чтобы он, так сказать, у тебя в крови был.
Ну, это спорный вопрос. Кто есть, только не писал. Писал
да.
и Набоков, как мы знаем, писал и Кундера,
Есть несколько примеров, скажем так, что я себя не отношу к этим гениальным единицам.
Кундера, например, говорит о том, что писать на французском легче, потому что это больше языковая строгость. Словарный запас меньше на чужом языке, и это требования повышенные к выбору эпитетов. Вас это не привлекает?
Вы знаете, все три писателя, о которых мы сейчас говорили, они все писатели-эмигранты. Они переезжали в новое языковое пространство. Я остался в своем языковом пространстве, которое пытаются изменить извне. И какие-то изменения регулярно происходят, но из-за того, что они происходят медленно, то никаких революционных изменений в моей голове тоже не может произойти.
Ваши книги в России продаются, но это не самые новые романы, и вы не самый популярный там писатель.
Да я почти неизвестный в России писатель.
Ну, я не могу так сказать. Вы не в тусовке, это понятно, да. Поскольку не живете в России. Тем не менее, вы часть русской литературы, культуры, Или все-таки есть вот это уже сформировалось направление русскоязычной украинской культуры как таковой?
Формируется общее русскоязычное пространство за пределами России. И теперь Россия этому помогает. Так что я благодарен России за то, что все-таки эта идея принята, понята и поддержана. Отдельно русскоязычное пространство Украины, как бы оно еще не сформировано, потому что оно нуждается, наверное, в какой-то еще внутренней помощи самих русскоязычных деятелей украинской культуры, а они остаются разрозненными, и даже русскоязычные писатели друг с другом не очень-то в контакте. Есть две организации русской культуры на Украине, которые обе имеют немножко политические разные послевкусия и больше занимаются, в общем-то, какими-то другими делами. Но, в принципе, все равно это все состоится. Никуда не денется формирование русскоязычного культурного пространства с его какой-то внутренней структурой, с его лидерами, так сказать, и потребителями этой культуры.
Это будет существовать отдельно от русского-русского пространства?
Да.
Или это будет составной частью его?
Нет, я думаю, оно будет существовать отдельно и параллельно. Просто сейчас, скажем, для потребителя русскоязычной культуры, конечно, авторитет продукта русскоязычного определяется тем, откуда он приходит. Если он приходит из России, значит, это качественный продукт, а вот собственный русскоязычный продукт, активные потребители этого продукта на Украине не верят. Поэтому, скажем, и писатели многие русскоязычные, они пытаются больше издаваться в России, а потом возвращаться как бы как писатели на Украину. Но это не получается, потому что вот есть замечательный молодой прозаик Алексей Никитин, который живет в Киеве. Ну, выходили у него сборники рассказов, прошли незамеченными. Он сейчас издал 2 романа в издательстве «Ad Marginum». Они не пришли на Украину, они остались в России.
В одном из ваших интервью вы, говоря о своей семье, а ваша жена британская подданная, отвечали на вопрос о том, почему вы не живете в Британии. Вы сказали, что если бы вы жили в Британии, то вы бы встречали там только банальные литературные сюжеты. Очевидно, это от упорядоченности британской и западноевропейской жизни вообще. В этом отношении как вам с поисками сюжетов на Украине?
Ну, вы знаете, проблем с сюжетами нет. Есть теперь проблема только со временем. Брать можно откуда угодно, из ленты новостей. То есть каждая новость украинская, она, в общем-то, содержит в себе такой заряд историй, которого хватит и на повесть, и на роман. Я, наоборот, сейчас немножко отошел, я сейчас пишу литовский роман про литовцев в Литве и в Европе, во Франции и в Англии. Потом вернусь снова к украинской тематике, но источников как бы будет всегда много историй на Украине.
Многие ваши книги, и самые известные, пожалуй, роман ваш «Последняя любовь президента», это интерпретация так или иначе, вкладываете в это такое значение или нет, интерпретация сиюминутной общественно-политической реальности. Это один способ литературной интерпретации действительности. Он для вас характерен. Почему да. Вы от него уходите?
Ну, мне хочется что-нибудь новое попробовать. То есть, как бы я вот предыдущий роман свой «Львовская гастроль» Джимми Хендрикса я писал по приглашению мэра Львова, то есть это был не заказ, а как-то он сказал, не хотел бы ты написать роман, чтобы что угодно, но происходило бы во Львове. Я стал ездить во Львов. 2 года ездил во Львов каждый месяц. Нашел как бы для себя то, что мне понравилось, новую форму романа, потому что я в роман пригласил там 6 главных героев, из них 3 это реальные львовяне под своими настоящими фамилиями, именами, с адресами, привычками и так далее. То есть они у меня играют сами себя, как иногда режиссеры играют собственных фильмов. То есть я менял идеи 3 раза, менял, так сказать, истории, и потом остановился как раз вот на том, чтобы я захотел, чтобы истории диктовали герои, которых я приглашу.
Все успешные писатели, а вы, конечно же, успешный писатель, я не поверю, если вы мне скажете, что я этого не делаю, они с какого-то момента выстраивают свой образ. Мир сейчас такой, что, конечно, литература любая воспринимается как проект. Конечно, вы заинтересованы в том, чтобы книги продавались, потому что, ну, иначе их писать, если их никто не читает. Как вы работаете над формированием своего образа? Вот вы активно даете интервью, вы прекрасно продаетесь на Западе. Как вы этого добиваетесь? Есть какой-то набор инструментария, который вы сознательно используете?
Ну, знаете, к имиджмейкерам я никогда не обращался. Я думаю, что психологически я не изменился со времен, когда меня не издавали. Мне очень помогло знание иностранных языков, мне не нужны посредники для общения с агентами, издателями, там, журналистами. Плюс я довольно открыт к вопросам, к общению, охотно приезжаю на приглашение общаться с читателями в любые страны. Ну, единственное, что изменилось за последние годы, я много общаюсь и с детьми в разных странах, то есть я провожу мастер-классы и учу детей, как придумывать сказки, их рассказывать. И проводил такие мастер-классы недавно и в Китае, и в Шри-Ланке, и в Дубае, и в Турции, ну, и, конечно, и на Украине.
Это связано тоже с личным опытом вашим, семейным?
Наверное, да. Да. Хотя сказки я начал писать еще до рождения своих детей, но вот интересно общаться с детьми мне стало, наверное, после того, как я пообщался со своими.
Я вот сейчас подумал о том, что отчасти ваша позиция немножко изгоя как бы в собственной стране, она в данном случае придает вам тот перчик, который, может быть, помогает по-другому взглянуть на вас агентам и издателям. То есть вы не просто украинский писатель, а вы украинский русскоязычный писатель, что уже выводит вас за какую-то общую категорию.
Что большинство издателей не разбирается, в общем-то, в языковой и в этнической ситуации. На Украине, пожалуй, здесь я просто с вами не соглашусь. И до сих пор возникает путаница в определениях. Иногда на задней странице моей обложки пишут, что русский писатель вдруг там или что-то еще. То есть, если я не замечаю, оно проходит. Журналисты многие даже после интервью не могут все-таки понять, каким писателем я являюсь.
Вы как относитесь к тому, что ваша известность в России не так велика, как, очевидно, можно предположить, могла бы быть она? Вы с горечью об этом говорите. Вы хотели бы большей популярности там? Или, понимая причины, которым это обусловлено, это просто вы принимаете как факт жизни?
Я, скорее, это принимаю как факт жизни, потому что, скажем, бросить все и заниматься только какой-то одной страной, даже если это моя историческая родина, я на это не готов. Тем более, что Россия очень богата литературой. Там очень хорошие современные писатели есть, которые пишут и работают, в общем-то, в классической русской традиции, в которой я практически перестал работать. И здесь я вполне понимаю, наверное, почему мои книжки не так популярны. Среди критиков вообще не популярны, за редким исключением. А среди читателей они просто не знают о моем существовании.
Почему?
Ну, потому что если обо мне и пишут, то чаще всего отрицательно пишут в российской прессе. У меня достаточно читателей в мире. То есть, как бы, я еду туда, куда зовут. Если меня не читают, меня не зовут. Я не претендую на какое-то особое место, у меня не должно быть льгот. То есть есть законы рынка. В эти законы рынка вписывается очень многое то, что кажется неприятным. То есть критика влияет на законы рынка, премии влияют. Перечисление, так сказать, имен писателей в определенной последовательности, в определенных статьях влияет. Если я отсутствую как бы вот в этих проектах или присутствую только в негативных списках, то значит я буду отсутствовать как писатель вот на этой территории. Вот так оно и произошло в России.
Вот там Виктор Пелевин не дает интервью, его никто не видит, никто не знает, но хоть в темных очках. Это не ваш путь и почему?
Я Виктора Пелевина наблюдаю, так сказать, с 90-го года. Вот он как бы сознательно подходит к вопросу имиджа, какие мифы должны о нем существовать. Для меня это лишнее напряжение. Если говорить языком шпионских романов о КГБ, любую легенду нужно сделать реальностью, и это отягощает мозги и память, и можно сбиться. Если ты, так сказать, не придумываешь никаких легенд, то ты никогда не будешь менять свою историю, ты всегда останешься сам с собой. Мне не нужны темные очки, тем более, что они мешают мне видеть мир.
Вы интерпретируете или интерпретировали украинскую современную общественно-политическую реальность. Вы политический украинец. Сердце болит за Украину.
Да.
У вас есть отношение тепло-холодно к тому, что происходит,
конечно,
в Киеве и на его экранах. Как вы относитесь к предложению коллеги Юрия Андруховича разделить Украину, оставить русские районы русским, а украинские украинцам? И тогда Украина станет украинской украинской.
Я отрицательно к этому отношусь. Государственная целостность для государства – это гарантия его будущего исторического развития, потому что все, что происходит в Украине, вся эта разница в регионах, в языках – это последствия истории. Да, можно вернуть Украину к состоянию, как когда она была частью Литовского княжества. Она будет в 3 раза меньше, она будет монолитнее. И тогда выяснится, что и эта монолитная часть Украины может рассыпаться на 3-4 части, которые не найдут общий язык друг с другом благодаря политикам. Как не уменьшая Украину, проблема не уменьшится. Исчезнет русская проблема, возникнет венгерская проблема или румынская проблема на западной части территории.
Вы способны вложиться когда-то в политическую кампанию своим авторитетом, литературным трудом какого-нибудь украинского политика, мнения которого будут вам близки?
Теоретически, может быть.
Такого может не быть случалось?
Пока не случалось. Меня 5 раз приглашали в списки партии, и в сами партии приглашали, но я всегда отказывался, даже когда это были мои друзья. Просто, во-первых, я не хочу признавать партийную дисциплину и необходимость молчать о тех грехах, которые твои однопартийцы совершают. Во-вторых, я еще не видел такой силы, которая действительно занималась бы идеологическим будущим Украины, а не бизнес-интересами и всем, что следует.
Ваши книги на украинский язык переводят?
Да, переводят.
Это авторизованные переводы или есть специальные переводчики?
Нет, переводчики. Это все делают переводчики. Вот последний роман «Львовская гастроль» Джимми Хендрикса одновременно вышел на русском и на украинском языках. И я думаю, что в дальнейшем вот издательство «Фолио» планирует продолжать делать так же. То есть каждая новая книжка выйдет одновременно, будет выходить в двух языковых вариантах.
Но у вас нет желания даже заниматься собственными переводами себя на украинский. И вы смотрите потом перевод, качество его оцениваете или нет?
Я оцениваю качество, то есть я знаю, какие мне переводы больше нравятся, какие меньше. Может быть, я в будущем буду авторизировать переводы, то есть я буду перечитывать и сам их редактировать.
Вы предпочитаете все-таки языковую норму в Украине, а не на Украине?
Я предпочитаю на Украине, потому что если русский язык не является государством и не имеет никакого статуса на Украине, то украинский язык или украинская институция не имеет права вмешиваться в другой язык. То есть здесь есть грамматическое вмешательство в чужой язык. Если у нас будет украинский институт русского языка, который будет определять нормы русского языка для Украины, тогда он может принимать такое решение и давать совет.
Как вы относитесь к литературе на суржике?
Ну, суржик – это живой язык. К сожалению, люди, которые говорят на суржике, в основном не читают книжки. Поэтому литература на суржике создана как бы как явление частично эпатажное и частично против официальной культуры. Я знаю двух писателей, которые на суржике пишут. Это Михайло Брыных и Богдан Жолдак. Один раз это смешно, как эксперимент. Кстати, они пишут мало очень. То есть это написано по две тоненькие книжки. И как эксперимент это интересно, как литература это неинтересно.
Российская тематика для ваших книг может вас заинтересовать или нет? Или вы не будете писать о том, где они живете?
Частично у меня Россия присутствует. У меня есть романы, которые почти полностью посажены на российскую почву. Это трилогия «География одиночного выстрела», это «Бигфорда в мир». Советская тематика, она мне более понятна и близка, чем российская сегодняшняя. Но никто не знает, может быть, и буду писать, потому что вот сейчас у меня и Франция конкретная будет в романе литовском, и Англия.
Вы хотите увидеть полное собрание своих сочинений академического издания?
Нет, не хочу.
Почему?
Ну, если писатель как его заслуживает, то оно должно выходить после смерти писателя, и писателю не нужно об этом думать, иначе он будет писать академическую литературу.